Исаак Бабель. Одесские рассказы. Конец богадельни. В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец с уконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанконе. Но прав оказался Кофман. После революции презреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, кантеров, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалами, серебряными кистями и давали его на прокат бедным людям. Тёс в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде. В могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон. Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью. Она нечиста. Из земли ты произошел, и в землю обратишься. От того, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям обедки. Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстание в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона, Герша Лугового. Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. В раскрытой могиле были произнесены речи и даны клятвы. «Товарищ Герш!» — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии. «Вступил в РСДРП большевиков в 1911 году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Монозоном в 1913 году в городе Николаеве». Арье Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье Лейба шпорой.
«Отскочь!» — сказал он. «Отскочь отсюда! Герш заслужил в республике!»
На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.
«Мы мертвые люди», — сказал Арье Лейб своим товарищам после похорон. «Мы у фараона в руках».
И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе: Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов.
Бродин пообещал, но ничего не сделал. По грибке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов Союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов Союза. Свежее семя в утробе их жены пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы. Доход их уменьшился. Паёк состоял теперь из синей похлёбки с рыбьими костями. На второе подавалась ячневая каша, ничем не подмасленная. Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было. Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдиф Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу. Губ исполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдиф Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями. Ближе всего к Юдифе стоял Мейер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями. «Разрешите вас уколоть», — сказала Юдиф и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки. Старик отдернул руку.
«Меня не во что колоть!»
«Больно не будет!» — вскричала Юдиф. — В мякоть не больно.
— У меня нет мякоти,
— сказал Мейер Бесконечный.
— Меня не во что колоть.
Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доболея, бывшая повариха на обрезаниях. Мейер искривил истлевшие щеки.
«Жизнь — сметье!» — пробормотал он. «Свет — бордель, люди — аферисты!»
Пенсне на носике Юдифи закачалась. Грудью вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы и объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Ари Лейб, староста богадельни.
«Барышня! — сказал он. — Нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы с Божьей помощью прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.
Доболея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.
«Жизнь — сметье!» — повторил Мейер Бесконечный. «Люди — аферисты!»
Парализованный Симон Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы. Вслед за Симоном Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все 30 стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы. Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики
подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями травы и остановились в изумлении. На шум вышел бородатый Бройдин в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.
«Аферист!» — закричал ему Симон Вольф. «Нас не во что колоть! У нас на руках нет мяса!»
Добалея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арьелейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой. Он начал с притчи о рабе Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце жене, страх Богу, подать кесарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабе Осии Арьелейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку. Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче. Он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям. «Ты простишь меня, Арьелейб?» Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу. «Ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента. За твоей спиной я не могу не видеть, Арьелейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь». Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись стариков. «Арьелейб», — сказал Бройдин сильным своим голосом, — «прочитай телеграммы из Статреспублики, где крупное количество татар голодают, как безумные. Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков».
«Мне некогда ждать», — прервал заведующего Арьелейб. «У меня нет времени».
«Есть люди, — ничего не слыша, — гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя. И есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя. Ты сеешь неприятности, Арьелейб, ты получишь заверюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арьелейб. Ты умрешь, Симон Вольф! Ты умрешь, мэр бесконечный! Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, я интересуюсь это знать, есть у нас советская власть или, может быть, ее у нас нет? Если ее у нас нет, и я ошибся, тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни. Скажи мне, что я ошибся, Арьелейб!» И заведующий кладбищем вплотную подошел к коллегам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице. Он все ближе подступал к Арьелейбу и требовал ответа. Не ошибся ли он, считая, что советская власть уже наступила? Арьелейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если в конце аллеи не показался бы босой Федька Степун в матросской рубахе. Федьку контузили когда-то под Ростовом. Он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем. Носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры. Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.
«Где ты был, Луговой?» — сказал Федька покойнику. «Когда я Ростов брал?»
Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.
«Подавили царей!» — закричал Федька. «Нету царей! Всем без гробов лежать!»
Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и «Дракон», голова которого загибалась к соску. Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойника, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добелей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота. Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.
«Подавили царей!»
Матрос выстрелил в небо. Люди прыжками понеслись по аллее. Бродин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные кантеры пронзительными фальцетами запели «Эль Молей Рахамим» над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у криворучки. Федьке поднесли 3 кварты бессарабского вина.
«Эвель Эвелим»,
чокаясь с матросом, сказал Ари Лейб. «Ты — душа человек, с тобой можно жить.
Кулой Эвель и всяческая суета».
Хозяйка, жена криворучки, перемывала за стенкой стаканы.
«Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам криворучка, — так это действительно роскошь».
Петьку вывели во 2:00 ночи.
«Эвель Эвелим», —
бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по степовой улице.
«Кулой Эвел».
На следующий день старикам в богадельне выдали по 4 куска пеленого сахару и мяса к борщу. Вечером их повезли в городской театр на спектакль, устроенный соцобесом. Шла Кармен. Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы Одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем раздали бутерброды с ливерной колбасой. На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки. Утром Ари Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бродин извещал, что богадельня закрывается для ремонта, и все призреваемые имеют сего числа явиться в губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку. Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Ари Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза. Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету. Деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшая грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново. Стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочила его сбоку на бок. Вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся пятнистой спинке. Бродин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свои кепи и вытирал лоб желтым платком.
«В Союзе я так и сказала товарищу Андрейчику». Голос незнакомой женщины был певуч. «Мы работы не бежим. А нас пусть спросит в Екатеринославе. Екатеринослав знает нашу работу».
«Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь», — мирно сказал Бродин, пряча в карман желтый платок. «Со мной можно ладить». «Со мной можно ладить», — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу. «Не надо только плевать мне в кашу». Бродин не окончил своей речи. У ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бродин подхватил его и повел к кладбищу. Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негациантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут, лицом к воротам, ашкенази, гессены и эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акации от плебса, жавшегося к стенам. «Они не давали жить при жизни», — Бродин стучал по памятнику сапогом. «Они не давали умереть после смерти». Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбища и план кампании против погребального братства. «Вот этих убрать!» — заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.
«Делается», — ответил Бродин. «Понемножку все делается».
«Ну, двигай», — сказал заведующий майоров. «У тебя, отец, порядочек. Двигай». Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.
«Это что за петрушка была?»
«А, контуженный парень», — опустив глаза, сказал Бродин. «И бывает невыдержанный. Но теперь ему объяснили, и он извиняется».
«Варит котелок», — сказал майоров своему спутнику, отъезжая. «Ворочает как надо».
Высокая лошадь несла по городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнулись под узелками и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья... Покорное хрипение вырывалось из груди отставных кантеров, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков. Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.
Mm-hmm.